Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию «Эхо Москвы», аудиторию телеканала RTVI и особенно подчеркну тех, кто может смотреть нас на блоге «Эхо Москвы».
Уже видео на сайте.
На видео на сайте уже можете включаться, смотреть. Вот у нас уже 4 любопытных зрителя, слушателя смотрят. Напоминаю, что в эфире программа «Осторожная история», и пока Виталий Дымарский в отъезде, мы сегодня ведем ее вечером с Алексеем Венедиктовым. Напоминаю, что вы можете присылать нам смс на телефон 7-985-970-45-45. У нас будет сегодня несколько сюжетов, но начну я с того, что напомню нашу сегодняшнюю тему. Мы сегодня обсуждаем такую годовщину. 8 марта 1945 года в Будапеште радио «Кошут» или «Кошут», не знаю, как правильно. «Кошут», наверное, да? Которое было подконтрольно советским войскам, советским властям, объявило о том, что Рауль Валенберг, шведский дипломат, погиб во время уличных боев. И дело Валенберга – это одна из самых загадочных тайн 20 века, и до сих пор это дело не завершено. Мы сегодня поговорим и о Валенберге, но главным образом мы сегодня будем говорить о позорных страницах нашей истории. Надо их рассказывать детям, не надо их рассказывать, все ли рассказывать, пугать детей, не пугать детей. И сегодня у нас, на мой взгляд, с Алексеем Венедиктовым два очень квалифицированных гостя в студии. Два человека, которые сами преподавали, либо преподают, два автора учебников, для школьников. Это Леонид Кац, преподаватель истории гимназии номер 1543, автор учебников по истории. И Игорь Долуцкий, тоже автор довольно известного и часто обсуждаемого.
Скандального.
Ну, скажем даже, скандального учебника истории.
Я терплю.
Да, да, но пока терпите, потом ответите. Да, отечественная история 20 века. Значит, я объявил наших гостей, и, может быть, мы начнем, Алексей, да.
Мы начнем с того, что как информационный повод мы взяли вот эту историю с Валенбергом, да. Которая, безусловно, является позорной хотя бы в том, что до сих пор точно ничего не известно. Во всяком случае, неизвестно шведам, о чем нам буквально на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Итак, это был Карл Бильд. Честно говоря, не знаю, шел он по радио, но по телевидению он шел у нас.
Да, мы просто с Алексеем не слышали, с гостями.
Да. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что эта страница действительно позорная, на мой взгляд, для нашей истории. Вот вопрос, надо ли школьникам знать эту историю с Раулем Валенбергом, например? Или это такая мелочь в ходе Великой Отечественной войны? Да мало ли людей погибло? Да мало ли людей погибло и в ГУЛАГе? Одна история, один человек. Зачем школьникам это знать?
Леша, у меня нет определенного ответа на вопрос, надо ли школьникам знать конкретную историю о Рауле Валенберге.
Интересно.
Действительно, это одна жизнь среди, так сказать, миллионов жизней. И мне кажется, значительно важнее принцип. Принцип, надо ли рассказывать школьникам позорные страницы отечественной истории. Здесь все зависит от того, к чему мы стремимся и с чего мы исходим. Понимаете, если человек считает себя патриотом, то, как мне представляется, он должен рассказывать позорные страницы, потому что патриот – это не тот, кто хочет, чтобы страна выглядела умытой и чистенькой во внешних глазах, а тот, кто хочет, чтобы она получше жила и беды бы больше не повторялись. А если, ну вот, задача состоит в том, чтобы выглядеть умытым и чистеньким, то можно ничего вообще не рассказывать. Если мы хотим, чтобы впредь такого не случалось, надо рассказывать. А если мы хотим, чтобы это повторялось, не надо рассказывать.
Игорь, вы?
Ну, я про Валенберга бы рассказал, если речь идет конкретно об этой ситуации. А принцип, конечно, важен. Я думаю, что если, как Высоцкий пел, вся история страны – история болезни, надо определить эти болезни и вот о них рассказывать. Гордиться нелепой историей болезни, гордиться преступлениями, совершенными во время болезни, тоже это уже преступно. Значит, вот история сопротивления всегда будет связана вот с историей болезни, историей выздоровления. Поэтому позорные страницы, ну что значит позорные страницы, темные страницы? Вот мы сидим, каждую минуту умирает 27 детишек, да, на планете. За всю передачу умрет там 3 школы, около 2000 человек. Это надо детям знать? Я думаю, надо.
Ну, статистика – это такая вещь. Она
ну, конечно, как Хрущев говорил, из дерьма пулёт дают, это да. Понятно. Но вопрос вот принципиальный, я неправильно сказал. Мы детям это говорим? Я думаю, говорим.
Говорим.
Вот и все.
А как вот вы писали учебники, как вы вели отбор? Потому что мы все тут четверо историки, да? И мы знаем, что очень важен отбор. Отбор источников, отбор фактов, отбор сюжетов. Особенно, когда пишется сюжет, когда пишется учебник. Вы как-то вот... Вы от чего шли? От того, что вот все подряд? Или от какого-то баланса хорошего и нехорошего? Как вы для себя определяли, что нужно включать, что не нужно включать? Вот вы говорите, я бы Валенберга не включал.
Нет,
а между тем, это важнейший,
так.
На самом деле, эпизод войны. Это связано с спасением евреев, с темой Холокоста и так далее, и так далее. Как вы ведете отбор?
Я не сказал, что об этом говорить не надо. Я сказал, что действительно это проблема отбора. И, кстати, когда я писал учебник по истории 20 века, если я правильно помню, я не включил упоминание о Валенберге. Но не потому, что мне кажется, что вот этот факт там позорный, и его надо скрыть. А потому что, к сожалению, когда пишешь учебник, то сталкиваешься с очень многими проблемами. Одна из этих проблем заключается в том, что нельзя не дать определенный набор, который... так сказать, спрашивается на экзаменах, но при этом его надо втиснуть в крайне малый объем. И отбор приходится вести очень жесткий. Я переписываю эту книжку, вот рукопись уже там, по-моему, четвертый или пятый раз, каждый раз ее, так сказать, сжимая, делаю ее все хуже и хуже, как мне кажется, но выхода другого нет. И я не думаю, что, работая над учебником, надо ставить себе какой-то баланс вот отрицательного и положительного. А из другого исходишь? То, что обязательно, и то, что интересно.
Обязательно для вас внутреннего
нет,
чувства?
Не для
или
меня
обязательно для
экзамена? А понимаете, это же не художественная литература, я не пишу эссе.
Но я почему и спрашиваю?
Я пишу учебник. Значит, есть определенный программный материал. Ну, стандартов сейчас нет, но существуют примерные программы. Есть определенный перечень вопросов, который, ну, всегда входил в экзамен, и теперь будет входить в единый государственный экзамен. Их нельзя миновать, потому что иначе я подведу тех, кто будет учиться по моей книжке. А с другой стороны, есть вещи, которые вот лично мне кажутся интересными, важными. И вот этот баланс соблюсти, конечно, необходимо.
Игорь, как вы отбираете материал? Ну, и нет ли здесь конфликта между вашим внутренним «я» и государственным стандартом? Или
есть,
тем,
конечно, конечно.
Есть.
Это во-первых.
Он принципиальный?
Да для меня вообще стандарт ничего не значит, потому что и ЕГЭ ничего не значит. Понимаете, есть история, да, и я ее должен рассказать. Те или иные факты все равно включаются в набор стандартный, который должен ребенок знать. Проблема ж не в этом. Проблема в том, вы решили, что самодержавие, православие, империя – это болезнь, и тогда вы, соответственно, излагаете, конструкцию строите учебника по-другому. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы должны исходить, понимаете, в школе нельзя неправду говорить, детям врать нельзя. Значит, вы говорите правду. Правда то, что вы считаете. Вы приводите другие точки зрения. И здесь вообще вопрос не о том, и говорить или не говорить, надо или не надо. Вопрос о том, что ребенок в разном возрасте это воспринимает по-разному. Да? Вот я когда прочитал Чапаеву книжку, ну, я испытал не шок, но некоторые потрясения. Да? А потом я стал смотреть учебник, ну как же, ничего же этого нету. Это же не та война, о которой я знаю. А ребенок разного возраста по-разному нашу правду воспринимает. И правду истории, и ужас истории по-разному. Вот это.
Откуда мы знаем,
проблема,
как он воспринимает?
Ну, здрасте, ты там 30 лет работаешь и знаешь, конечно, ты можешь...
Ну, вот сидит 27, там, 35 человек. Они слушают то, что или читали что-то по-разному, ну, или слушают то, что... И воспринимают они все по-разному.
Леш, я тебе
у них разные базы.
Я тебе на это скажу, что вот однажды...
Мне папа говорил другое.
Это правда. Было очень... Это много лет назад. Пришел я в общество «Мемориал», и то пришла учительница одна. Mm-hmm. И предложила тему. Вот я хочу со своими школьниками разрабатывать тему «Дети в ГУЛАГе».
Так.
И надо сказать, что присутствующие вот, сотрудники «Мемориала» просто постучали ей пальцем по виску и сказали, вы вообще представляете, что такое «Дети в ГУЛАГе»? Вы представьте меру грязи... Эта тема не детская. Вот есть, конечно, какие-то вещи, которые там с детьми среднего школьного возраста, наверное, обсуждать тяжело. А может быть и не нужно.
Вот скажите мне, пожалуйста.
Но...
Да. Нет, как определить, какую тему можно?
Не, ну абстрактно, Леш, нельзя говорить.
Давай не абстрактно, давай конкретно. Давай, конкретно. Вот Александр Невский, наше все. Вот Александр Невский,
я напомню,
наше все.
Имя России по
да,
голосованию.
Наше да, все. Победил. Значит, надо ли семиклассникам, ладно, бог с ними четвероклассниками, надо ли семиклассникам рассказывать о том, что Александр Невский был побратимом сына Батыя, да? Надо ли рассказывать, что он дважды приводил на своих братьев монгольские рати и в обозе становился великим князем?
Не только надо.
Сжёг Переславль залез.
13 лет.
Ну, почему
13
нет? А почему нет?
Больше это больше нормальный ответ. Больше надо ли, или это рано им?
Нет, не
вот
рано.
Вот есть Александр
Невский. Не рано. Здесь, здесь, кстати, есть очень интересная проблема. И ее как раз можно поставить перед детьми. И в практике преподавания это делается. Вот есть точка зрения, что вот есть факты. Вот Александр Невский поступал так-то.
Да, это факты.
А вот
есть, эти факты рассказывают.
Да, вот есть точка зрения. Он делал это потому, что был, так сказать, властолюбив и себя любив. А есть другая точка зрения, что он это делал самоотверженно, потому что считал, что не надо раньше времени...
Сотрудник с оккупантом.
Лёш, вот мне один ребенок...
Или это не имеет значения?
Да. Мне один ребенок в седьмом классе написал сочинение, завершая, но возвеличить Русь насилием невозможно. Понимаешь? Ну, все они понимают. 14 лет.
А у меня был другой...
А потом забывают 20.
Да. А у меня был другой ребенок, сейчас он кандидат наук исторических. Пришел к нам в школу Игорь Николаевич Данилевский. И вот все эти подробности весьма концентрированно излагал детям. А потом на стене в школе висело, там, сменяясь в течение двух недель, Дадзебао. Вот который этот ребенок, тогда он был, по-моему, в 9-м классе, писал из недели в неделю. Александр Невский, разоблачен или оболган. Он как раз Александра Невского оправдывал. Ну, интересно, на самом деле.
Оправдывал что? Он говорил, что таких фактов не было.
Нет, он говорил,
он
что...
Он объяснял их.
Да, он их объяснял.
Это другая история. Это другая история. Я сейчас говорю, о все ли факты для юной детской души, и говорю это без юмора, да. Вот ты сказал про ГУЛАГ, привел пример же, дети в ГУЛАГе, да? А вот дети Александр Невский.
У нас, кстати, пришел вопрос о том, что с психологической, с педагогической точки зрения, существуют ли какие-то ограничения для рассказа, например?
Думаю, что да.
Того, что было в том же ГУЛАГе с детьми.
Конечно.
Да. Нельзя превращать урок истории в фильм ужасов.
Да.
Вот это правда.
Жизнь же ужасна.
Но рассказать о том, что эти ужасы были... необходимо для того, чтобы, понимаете, не получалось, как у Губермана. Любую можно кашу моровую затеять с молодежью горлопанской, которая Вторую мировую уже немного путает с Троянской. Вот чтобы этого не было. Но живописать эти ужасы, вот там живописать пытки, как в книгах об инквизиции, я думаю, что это не нужно делать, потому что это действительно...
То есть это все вкусовщина.
Нет, не вкусовщина. Нет, ты работаешь с конкретным классом, понимаешь?
Ты видишь,
у тебя девчачий класс или ребята?
У учебника,
да?
Это тоже имеет значение.
Да при чем здесь учебник? Учебник – это как топорик или молоточек. Учитель главный, ты работаешь. Ты можешь вообще учебник сложить. Зачем он тебе нужен? Ты работаешь с конкретными детьми, да? И вот ты с ними работаешь. Если у тебя 15-16 лет – одно, если у тебя 18 – уже другое.
Знаете, был я на каком-то фильме, я уже не помню сейчас, как он назывался. А, «Следствие закончено, забудьте». Итальянский фильм про тюрьму. И там был момент, когда вот рядом со мной женщина захрипела от этого кадра и поползла на пол. Не должно такого быть на уроке, конечно. Не надо смаковать это. Но сказать о том, так сказать, что творилось в стране, о том, чтобы дети понимали, что было, что такое диктатура, что такое массовый террор, что такое массовое нарушение законности, почему нельзя этого говорить, это нужно говорить. И, с другой стороны, вовсе не следует все сводить только к 20 веку.
Вот еще такой вопрос был, на мой взгляд, интересный. Я сейчас просто не нашел, кто его прислал еще перед программой. Вот был ли у вас, Игорь, у вас, Леонид, случай, когда какую-то тему вам просто самому или детям тяжело было воспринимать? Вот какие были темы наиболее тяжелые для работы с детьми?
Скажу.
Да.
Я очень хорошо это помню. Это был первый год моей работы. Я работал, значит, с 80-го года работаю. Вот я для себя поставил правило. Я не преподавал вот в те советские годы, вот до начала перестройки, тему, которая тогда называлась «Расширение братской семьи народов СССР». Я говорил, это прочитайте по учебнику. Потому что мера лжи, которая там должна была присутствовать, она была такой запредельной, что у меня просто язык не ворочался. Вот это было самое тяжелое.
То есть просто это была такая форма умолчания, когда вы просто опускали и говорите,
да,
читайте
учебник. Да, прочтёте по учебнику.
Игорь, а у вас вот какая тема вот в вашей как бы карьере учительской, судьбе? Что было самое тяжелое для вас и для детей?
Я с 79-го года работаю, я не помню таких тем, о которых с детьми нельзя было говорить. Это с одной стороны, а с другой стороны... Я помню, мне одна учительница сказала, вот ты из них всю душу вынул, она с таким восторгом это сказала, я понял, что так нельзя, понимаете, все зависит
перебор?
От учительницы. Нет, они готовы пойти за тобой куда угодно, они тебе верят без границ.
Крысоловым нельзя становиться.
Да, это как поцелуй Дементора у Гарри Поттера, да, вот и все. Вот что запрещено, запретных тем нету. Они же все видят, они же смотрят такие фильмы, которые мы и смотреть не станем.
Вот о том и речь. Это сегодня.
Да.
Это началось вот где-то с середины 80-х, со второй половины. Но понятно, что вот 79-й, 80-й, 82-й. Я просто знаю людей, которых поувольняли за такие вещи.
Я вам расскажу. Я рассказывал всегда. Вот я с 79-го года работаю, ну, с маленьким перерывом. Я всегда рассказывал. Раньше я рассказывал, как Сталин убил Кирова, да?
Ну, это понятно.
Да. Про то, как присоединяли, как захватывали эти самые прибалтийские республики. Я рассказывал.
Ничего. 79-м, 80-м, 81-м.
Да, да, да. А потом они приходили.
А куда Рано смотрел?
А при чем здесь Рано? Дети никогда доносов не пишут. Они потом приходили в середине 80-х и говорили, а мы это уже все знаем. Что там... Для них это не было шоком. Мы должны их подготовить. Нет запрета.
У меня был другой случай. Я о Сталине говорил много в том же 80-м году. Вот осенью я пришел. Ну, там 20-й съезд и 5-10-е. Дети не пишут доносов, это правда. Дети приходят домой
рассказывают
и с восторженными глазами...
Папа, ты знаешь, мама, ты знаешь?
Да, 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 да. Но двое родителей прибегали в школу, был такой случай.
Ну, а сейчас, когда вы рассказываете эти вещи, вы встречаете какой-то протест,
бывает,
противодействие, негатив?
Бывает,
потому что дискурс в стране совершенно другой сейчас.
Семьи разные.
Великая Россия, великая держава, встаем с колен и так далее, и так далее. То есть дискурс такой, как сказать,
сказал,
военно-патриотический.
Ну, я бы все-таки сказал, что такой дискурс, так сказать, в детских-то устах встречается редко, он больше в газете встречается, там, по телевидению, вот, но это не совсем одно и то же. Но бывает, конечно, потому что семьи разные, но говорят, что вот есть мое мнение, я не навязываю вам, вот есть ваше мнение. А бывает так, что и стараешься навязать по каким-то принципиальным вопросам.
Это мнение, а факты все-таки отбор фактов.
Нет, мнением навязывать, я не знаю, Лёня, я не соглашусь, я мнение навязывать не считаю.
Ты навязываешь его убедительностью,
да, понимаешь? Убеждаешь, я бы сказал, убеждаешь.
Нет, как только они говорят, нет, вы нам промываете мозги, все, значит, ты останавливаешься, ничего не навязываешь.
А, ну, такое у меня
было всего один раз. Девочка мне сказала, да, Сталин был преступник, все, я с вами согласна, но он был такой целеустремленный.
Эффективный мэр.
Она применила другой критерий.
Нет, да, целеустремленный, да. Нет, вот конкретный пример. Смотрите, 41-й год. Так проще будет. С Александром Невским, о чем мы будем с ним говорить? 41-й год. Армия разбежалась, да? Все, катастрофа. Это ж позор. Стреляться надо. Все брошено. Танки, там, самолеты. Что современный учебник, который государство...
Это для кого позор?
Для страны. Стреляться надо, вся армия сдалась, да, 4 миллиона пленных, все, что копили 10 лет, все бросили. А что пишет вот современный учебник, который одобрен государством, да? Да, ну самый новейший, да, он пишет, что это была главная причина объективная, потому что соотношение сил было на границе не в нашу пользу.
Это вранье.
Ну, вранье.
Чистое вранье. То есть это просто искажение фактов.
Искажение фактов. Я прошу прощения.
Больше того, мне вообще представляется, что как раз на искажении фактов надо останавливаться и говорить. Дети, вот здесь вранье.
Сейчас поговорим. Я хочу напомнить просто, что это программа «Осторожная история». Хочу извиниться перед нашими радиослушателями, что у нас не прошел, значит, Карл Бильд. Сейчас
не прошел?
Нет, сейчас придет.
У нас была тишина в эфире?
Да, у нас была минута тишины. Но это хорошо, все подумали.
Это будет минута молчания по Вленбергу, да.
Да. Да, или выборы. Да. Но при этом я хочу сказать нашим слушателям, что мы задали вопрос через нашим каналом Суперджоп. Как вы считаете, надо ли школьникам рассказывать о позорных страницах в истории нашей Родины? Это опрос социологический, он представительственный, и мы сейчас услышим ответ.
Школьникам нужно рассказывать все. У абсолютного большинства пользователей сайта Суперджоп это не вызывает сомнения. Утвердительно на вопрос, надо ли школьникам рассказывать о позорных страницах в истории нашей Родины, отвечает 81% респондентов. Кто не знает прошлого, у того нет будущего, пишет начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта из Москвы. И подобная точка зрения у многих участников опроса. Не нужно бежать от своего прошлого, нужно знать и черные страницы, ведь только так можно не допустить их повторения в будущем. Нельзя выдергивать страницы из истории. История – это все полностью, все белые и черные полосы. Это уже женщина-бухгалтер. Или даже более лаконично, как пишет региональный торговый представитель из Саратова. История есть история. Впрочем, среди сторонников точки зрения о необходимости рассказывать все, есть и те, кто придерживается весьма радикального взгляда на историю России. Наша история сплошь позор. Если узнать истинную цену наших побед, то будет стыдно за цену. Это уже технический директор из Санкт-Петербурга. Кстати, с хорошим окладом. Иной точки зрения, то есть, что истории надо учить не в полном объеме, придерживаются 18% респондентов. Россию и без этого поливают грязью. Это одна точка зрения. Всему свое время, в школе рановато. Это уже руководитель отдела продаж из Саратова. Многие сторонники точки зрения о том, что черные страницы истории надо пролистывать, считают, что рассказ о позорных фактах сформирует неправильное отношение к истории страны. В подрастающем поколении надо вырабатывать патриотизм. Патриотизм к нашей родине. Это комментарий бухгалтера из Москвы. Хватит позора. Это менеджер отдела продаж из столицы. Вообще мотивация примерно одна общая. Не нужно рассказывать школьникам все, иначе они будут относиться к стране по-другому. Будут считать ее менее, что ли, великой и сильной. Но то, что большинство участников опроса считают иначе, не может не радовать. Ведь сила как раз и состоит в том, чтобы признать пусть и позорные страницы своей истории, преодолеть их, знать о них и больше не повторять в будущем.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз всем добрый вечер. Аудитория «Эхо Москвы», телеканал RTVI и те 13 людям, которые все-таки пробились на наш видеоблог.
Что-то происходит.
Нас забросали смс-ками о том, что мы не можем смотреть.
И пишут, что отключили в Челябинске.
Да, и в Челябинске. Значит, напоминаю, что вы можете присылать свои смс на московский
весна,
номер.
Весна, обострение, вот. Понимаешь?
Таяние снегов, а не обострение. 970-45-45. Напоминаю, что мы обсуждаем сегодня, надо ли в учебниках истории и на уроках истории рассказывать детям о так называемых позорных страницах нашей истории. У нас в гостях два учителя, два автора учебников. Леонид Кацев, преподаватель истории гимназии 1543, и Игорь Долуцкий, автор учебника «Отечественная история 20 века». И буквально перед перерывом на новости, на мой взгляд, сенсационные были приведены данные портала «Суперджоб», да, согласно которым с гигантским преобладанием 81% ответивших из почти 2000 сказали, что детям надо рассказывать всю правду.
А на сайте при голосовании, да, 91%.
А на сайте «Эхо» еще выше. Вот, может быть, вы прокомментируете.
Ну,
вот я знаю, вы были удивлены этим.
Да, я был удивлен, потому что, ну, понимаете, газеты и журналы, и телевидение нас, в общем, убеждают в том, что в основном взгляды публики формируются телевидением. Я вижу, что это, к счастью, не совсем так, что люди думают все-таки самостоятельно, что степень промытости мозгов, прошу прощения за формулировку, очень резко преувеличена. Угу. И действительно, эти цифры, как и было сказано, не могут не радовать. Угу. Более того, там вот, ну сколько, 19% остается,
8 и 11,
но 11 затруднились ответить. Всего 8% решительно ответили нет. Конечно, цифры говорят о том, что, в общем, общество все-таки цивилизованное.
Игорь, а вы сталкиваетесь с каким-то, не знаю, общественным запросом? Вот вы как бы так рынок чувствуете? Чего хотят родители, чего хотят дети?
Я не могу рынок чувствовать, мой учебник запрещен. А дети хотят...
То есть он не чувствовал.
Он бы рад почувствовать.
Да, но не чувствовал.
Нет, а чего хотят дети, чего хотят родители, это в каждом классе, в каждом конкретном случае это надо отдельно смотреть. Есть школы, вот вроде наших, гимназии, есть специализированные, есть обычные школы. У них разные интересы.
Ну, согласитесь, что и учителя разные, учителей разные. Учителя истории, если мы об этом говорим,
вы знаете,
разные взгляды
на нашу
историю. Я сказал
бы, что если бы опрашивали учителей истории,
да,
вот несмотря на то, что я ошибся...
А мы можем заказать эту.
Закажите,
мы
я ошибся
заказать,
сейчас попытаться. С цифрами.
Учителя истории.
Да,
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 интересно.
Преподаватели.
Я ошибся с цифрами сейчас, но я по-прежнему полагаю, что если опрос будет среди учителей истории и преподавателей истории, то цифры будут не такие, что больше будет процент тех, кто скажет «нет, позорные страницы рассказывать не надо». Я очень буду рад, если ошибусь вновь, но вот интернет-общение меня наводит на мысли о том, что это так. Кроме того, есть еще одна проблема. Понимаете, вы поставили очень определенный вопрос, вот позорные страницы, надо ли рассказывать. Но дело в том, что разные люди, и в том числе разные учителя, разные страницы считают позорными.
Да.
Некоторые считают, я, например, считаю, что многое из того, почти все, что происходило в пору коллективизации, есть позор. А знаю многих людей, которые считают, что это было сделано правильно, что это было неизбежно, что это спасло страну во время войны и так далее. И никаким образом позором это не считается.
Перестройка. То же самое. Одни люди считают,
пожалуйста,
это позором, другие люди считают, что это период, которым мы можем гордиться.
Да, Люш, только здесь наоборот.
Володь,
да,
есть,
здесь
есть наоборот. Общие моральные ценности. Если вы, как вот авторы Даниловского и Филипповского учебников, на последнем вкладыше, там на 6 страницах, 26 раз упомянули имя президента, уже бывшего,
премьер-министра,
а теперь ставшего премьер-министром, да, ну, это уже просто непорядочно. Предыдущий рекорд Микояна, по-моему, принадлежал в 1934 году на 17-м съезде партии.
Я все-таки себя...
Да?
Нет.
41 раз.
Предыдущий рекорд... А, ну, может быть.
Да.
Но надо сказать, что вот учебник, который вы назвали, последняя его глава, она все-таки не Даниловская.
Ну, хорошо. Да,
мы знаем, чья.
Ну, смотрите, ну, нас все время втягивают в разговор, а как в других странах. Вот Дмитрий нам пишет, например, а как в Германии сейчас преподается история Германии 30-40-х годов? А Комар, служащий из Перми, пишет нам через интернет, как в школах США освещается война во Вьетнаме, геноцид индейцев?
А я еще больше добавлю. А как в Турции, которая до сих пор на государственном уровне не признает геноцид армян?
Вот здесь принципиальная разница.
Вот именно.
Это как раз очень хорошо, что Владимир это сказал, потому что есть, понимаете, принципиальная разница между Германией и Соединенными Штатами с одной стороны, Турцией со стороны другой.
Вот другой.
Турция, как мы знаем, не признает геноцид и отрицает его, а и немцы, и американцы говорят о тех проблемах, которые названы вот в письме слушателя, очень подробно, и там очень велик акцент на покаянии. И объясняется это одной простой вещью. Турция страна все-таки авторитарная, как мне представляется, а и Германия, и Соединенные Штаты есть страны демократические.
И какой вывод?
И вот в демократических странах о таких страницах истории говорят и каются. В странах авторитарных это не делается. Некоторые исключения, вероятно, Япония в плане внешнеполитическом, но...
Храм Ясукуни.
Нам все-таки довольно трудно понять культуру дальневосточную, она во многом другая, поэтому я это не буду обсуждать. Я не знаю, так сказать, всерьез, почему это так. А европейцы, ну, я знаю, как освещается, например, в Германии проблема Холокоста. Более подробно, чем в какой бы то ни был другой стране. Израиль и Германия. Вот две страны, которые этим занимаются принципиально. Очень много. Так что я не думаю, что вот этот вопрос составляет какую-то трудность.
Нет, ну вот нам опять...
Ну, он, может быть, с подтекстом
был. Опять слушатель пишет, значит, дочь пришла из школы и сказала, что наконец-то объяснили, же, там 14 лет девочке, что Сталин был великий человек. А я, говорит мама, пишет мама, сказал, что ее учительница дура.
Ну,
вот, вот на этом все, ну, хорошо. А дочка-то что из этого вынесет?
А почему дура?
Я не знаю, ты меня спрашиваешь?
Вернее, мы не дура, тут другое слово должно быть.
Нет, ну, хорошо. Тем не менее, Игорь сказал правильно. А дочке-то что? Дочке что теперь делать?
Дочке понимать, что люди разные, и в обществе есть разные точки зрения, и мнение мамы может не совпасть с мнением учителя. И может наоборот быть, когда учитель будет говорить, что вот политика Сталина была преступной, а дома
скажут,
родители будут говорить, нет,
просто
она была совершенно правильной.
Лишена...
И больше того, ребенок придет, прочитав учебник, скажем, написанный Игорем или мной, в книжный магазин, не домой, и снимет с полки книгу Юрия Мухина.
Да.
Он тоже будет удивляться. Но разноголосица существует, вырабатывай свою позицию. 14 лет это уже не совсем ребенок.
Понимаешь, там все гораздо. Ну, то есть, это все, что Леонид сказал, это, несомненно, присутствует. Вот я смотрел прибалтийские учебники, да, ну, портреты эстонских крестьян 19 века, ну, дегенераты, так очернять свой великий эстонский народ, да. Я читаю.
Такой говорит, тяжелый вечер, Алексей. Тяжелый вечер.
Да, нет. Я не знал. Это именно подчеркнуто. Они пропиты. И там текст рядом, что пьяницы, жадины.
Так, в учебнике
да,
написано.
Да, в учебнике написано.
В эстонском учебнике про эстонских крестьян.
Да, о великой армии Карла, которая там всю Европу да, могла покорить. О том, как они грабили, насиловали. А почему для нормального человека нормальные эмоции, рефлексы его соотечественников не вызывают вот такого отторжения. Почему? Потому что там другая культура. Значит, вот а в нашем учебнике ты попробуй народу богоносца православного, как он там белых братьев мясо жарил, написать. В каком из наших учебников рассказано о тех насилиях, которые творила Красная Армия в 45-м
это
году
это даже
в Европе?
До сих пор засекречено.
Да.
Ну, почему?
Очень многие вещи.
Нет,
правильно, факты известны.
Нет, вот, Володь, мне девочка говорит, что вы мне здесь говорите?
Да, да.
Пришли веселые чубатые ребята с гармошками.
Да, да.
Я говорю, прочитай Копелева. Понимаете,
прочитай Соколова.
Да, и Соколову, ну теперь можно. Значит, нету нравственных критериев. Поэтому ребенок в 7-м классе, он в состоянии понять, Александр Невский, он предатель. или он не предатель? Он хотя бы на этом уровне может понять. У нас нет нравственных образцов. Вот учебник и учитель должен показать, что убивать безнравственно, тогда не будет проблемы. Сталин, он кто? Он преступник? Какой он менеджер? Он убийца.
Не-не, давайте только договоримся. Вот в учебнике, о котором идет речь, вот Филипп в Филипповском учебнике, да. нету там этой фразы.
А, да нет, при чем здесь Филипп?
Там нет словосочетания «Сталин эффективный
менеджер». Там есть фраза, что к концу 40-х режим потерял
все
эффективность.
Все объясняется очень просто. Откуда взялась эта фраза? Девочка прочитала учебник. Угу. И написала отзыв о том, что по этому учебнику получается, что Сталин эффективный менеджер.
Получается.
А извините меня, журналюги ухватились.
Но вопрос другой. Вот Игорь начал говорить, вот действительно лежит учебник, куча закладок. Мы все-таки с Алексеем Алексеевичем тупо гнем линию про факты. Значит, да. Вы все у нас про интерпретации, а мы про факты. Про факты. Вопрос один.
А факты
допустимо ли... Нет, допустимо ли...
Вот, Сусима, мне пишут.
Да.
Это же позор.
Это факт. Допустимо факт, ли позор. Искажать факты? Потому что то, о чем Игорь начал говорить...
Нет, не допустимо. Значит, какие дурацкие вопросы.
Нет, ну вот, лежит учебник, он привел факты. Пример 41-го года, что там просто неправда написано. Вот об этом речь.
Государственная. Вот государство у нас главный фальсификатор, главный дегуманизатор, главный безнравственный институт, если можно так выразиться. Извините за выражение. Вот. Но мы же о другом говорим.
Изложены лживые факты.
Да, вот моего учебника нет. Твой остался учебник?
Нет, дело в том, что по 20 веку у меня учебник этот не утверждался, экспертиз не проходил. Пока, во всяком случае.
Кто говорит о фактах? Цусима, поражение?
Поражение. Поражение.
Все, война закончилась поражением. Помните, у Умберто Эко есть такой эпизод, Вильгельм Баскервильский говорит Ацину, если собрать все щепки, которые я видел, то можно подумать, что наш Иисус Христос мучился не на двух перекладинах, а на целом заборе. Но Ацин, мальчик, маленький, для него это потрясение. Ну, так кто же здесь искажает? Кто мать нашу... Святую Церковь, значит, очерняет те, кто щепками торгует, или Вильгельм. Мы констатируем, мы ретрансляторы.
Да, мне как раз кажется, что вот очернение, фальсификация, это именно...
Нет, очернение и фальсификация все-таки разделить.
Это и фигура умолчания, вот когда мы какие-то факты просто считаем, а мы не будем о них говорить.
Значимый факт.
Да, да. Понимаете, ну как вот, как можно историю России 20 века... так сказать, изучать, умолчав о Цусиме. Этого сделать невозможно. О проигранной войне этого сделать невозможно.
Царь виноват,
потому что тогда надо. Просто не будет понятно дальнейшее развитие. Как можно говорить о гражданской войне, так сказать, разговаривать о том, что там сын на отца, брат на брата, и не говорить о том, что хороши были все. И красные, и белые, и зеленые, и серо-бурмалиновые. И что одни, так сказать, там казаки отрубали женщинам половые органы, а другие красные в казачьих станицах расстреливали и бросали труп собакам. Ну, было это было одичание общества всеобщее, и это тоже надо понимать, именно для того, чтобы это не повторялось никогда.
Леонид Кацва, я хочу сразу поставить вопрос на голосование нашим слушателям. Вот вы за красных или за белых в гражданской войне? Вот такой вопрос. Знаешь,
нет,
сразу
Лёш, это некорректный вопрос. Почему? Потому что были зелёные. Потому
нет,
что...
у меня двойная.
Он не любит зелёных,
хватит,
поэтому...
Хватит в бинарной системе.
У меня-то голосование за...
Значит, за кого? Поставь один вопрос. За кого вы в гражданской войне?
За кого? Нельзя. У меня голосование, понимаете? Пусть голосование. Не ли? Итак, если вы больше сочувствуете в гражданской войне красным, то ваш московский номер телефона 660-06-64. Если вы больше сочувствуете в гражданской войне белым, то у вас телефон 660-06-65.
Вот, Павел,
начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование началось. Итак, если вы сочувствуете больше красным в гражданской войне, больше признаете их легитимность, как хотите, то ваш телефон 660-06-64, это московский номер телефона, 660-06-64. Если вы больше сочувствуете белым, то ваш телефон 660-06-65. Голосование будет идти еще 40 секунд. У нас уже
Венедиктов фальсификатор. Вот результат. Вот так и получается. Почему? Потому что за красных 25%, за белых 5-7-10%, а все остальное зеленые. Помимо твоего.
А я, например, за обывателя, который был ни красным, ни белым, ни зеленым.
Сейчас немецкие зеленые обидятся, скажут, мы не участвовали в гражданской войне.
Хоть так. Тем не менее. Те, кто не с ними.
Нет, тем не менее. Это же вопрос. Это же люди исходят из тех вещей, как им кажется.
Ты закладываешь им стереотип.
Не, я закладываю. Я выясняю. Я фиксирую факт. Никак не закладываю стереотип. Собственно говоря, голосование завершилось.
Игорь, но тут же не сказано, за кого вы, а больше за кого вы.
Голосование завершилось. 24,5% за красных в этой парадигме, 75,5% за белых.
Поручик Голицын.
Да. Могу проголосовать зеленых и белых. Могу проголосовать в двоичной системе зеленых и красных.
Да ну.
Что да ну?
Пустое.
Пустое. Нет, я просто говорю, что...
Гораздо интереснее, какой факт является наиболее позорным в истории гражданской войны.
Хороший.
Я бы сказал, что таким фактом является то, что гражданская война была.
Ну...
Мощно задвинул.
Да, мощно задвинул, уже не отдвинешь, да?
Но если можно, я хочу...
Что вот, кто не удержался от взаимной резни.
Вам ну, обоим, а кто удержался?
А кто удержался? Ну, не все, только все... во все века. Да.
А кто сказал, что позорные факты есть только в нашей истории?
Вам обоим хочу задать такой вот философский вопрос. Чувствуете ли себя вы делателями нации? Вот очень часто говорят, что вот история, учителя истории делают нацию, либо такое, либо другое. И в этой связи вот эта развилка, как вот Алексей Алексеевич любит, вот это, выбор из двух, да, рассказывать не все, рассказывать скороговоркой, чуть-чуть приглушать негатив и направлять прожектор на позитив. Одна развилка, и наоборот, рассказывать, как немцы... Глубоко, подробно, с картинками, с музеями, с выходами и так далее.
Вот Иван из Подмосковья нам пишет, моя племянница живет в Австралии. У них в школе каждый год проходит акция покаяния в честь годовщины геноцида, который учинили английские солдаты на острове Тасмания в 19
веке. Вот вопрос об американцах и индейцах.
Вот вопрос такой, на ваш взгляд, как это влияет на наше будущее? Это имеет значение или не имеет значения?
Вы знаете, я не возьмусь называть себя или кого-то из своих коллег делателем нации, слишком... Это ответственное заявление. Ну, вот, я не знаю, там, Солженицын был, наверное, делатель нации. При всем моем сложном очень к нему отношении. Андрей Сахаров был делатель нации. Мы рядовые, так сказать, работники просвещения. При этом рассказывать по мере возможности все, рассказывать по мере возможности глубоко, потому что школа дает немного таких возможностей, и уж точно не заниматься произвольным, так сказать, приглушением каких-то вещей. И единственный вот...
Мой вопрос про другое. Это, на что это влияет, по-вашему? Если влияет на что-то?
Что на что влияет?
Вот то, что вы рассказываете, или умалчивание, это как-то определяет будущее
влияет,
этих детей,
да, общество? Это влияет, правда, в очень небольшой мере, потому что помимо школы есть множество других источников информации и формирования мировоззрения, но в какой-то слабой мере это влияет все-таки на мировоззрение ребенка, будущего взрослого человека. Вот и все.
Я другое скажу. Я чувствую ответственность, во-первых, а во-вторых, мне по большому счету все равно, что они будут думать. Вот я обязан сказать правду. Вот я перед собой обязан. Это как Фродо. Он должен дойти и бросить колечко в Рудрове. А есть там Гэндальф, будут о нем помнить. Вот я здесь сижу, как отец, сидел с ручником в окопе. Он пока сидит, гады здесь не пройдут. Я фильтр, я ложь не пущу в школу. Вот все на мне, все дерьмо на мне повиснет. А детей я защищу. Вот, знаете, дальше ничего.
Истина одна, а правд много. Поэтому мы говорим то, что каждый из нас считает правдой. Вот и все.
Ну, хорошо, а детям как быть, у которого учитель один?
А вот мы должны научить ребенка не верить, ни слова не взять на веру, ни слова не сказать против совести. Мы должны ему выбором
научить. И нам не должен ребенок безоговорочно верить.
Ну, должен проверять какое-то это самое. Сейчас я вас, дети, научу, как мне не верить.
Да, у меня через каждые 2-5 страниц вопрос. Опровергни вот это мое мнение, докажи свою точку зрения. У Лени то же самое. Проблема-то техническая.
Владимир Борисович Кобрин любил рассказывать такую историю, которая была у них в 1949 году. Задали провокационный вопрос преподавательнице, она встала на кафедру и сказала, ну зачем вы меня об этом спрашиваете, я вам сейчас что-то буду отвечать, вы мне будете верить И совершенно напрасно.
Да, высокая история.
49-й год.
Я хочу привести несколько примеров. У нас одна минута осталась, прежде чем пойдет разговор вот об окончании. Один дед красный, другой белый. И чего, спрашивает Владимир? И ничего,
это ничего, такова история наша.
Потому что твой вопрос был неправильный. Ты за белых или за красных?
Вопрос не бывает неправильным.
Ты его неправильно сформулировал.
А вот моему сыну, пишет Аня из Санкт-Петербурга, 10 лет на уроке патриотизма представили Александра Невского как спасителя истинной православной Руси от чумы латинян. А мы католики. Мальчик был очень расстроен.
Вот так вот.
Совершенно правильно, кстати. Единственное, о чем можно говорить об Александре Невском, что он сделался святым и национальным героем, потому что православная церковь сочла его защитником от чумы латинства, потому что православная церковь считала латинство чумой. Ничего другого сказать о нем нельзя.
Ну, хорошо, спасибо большое, Леонид Кацва, Игорь Долуцкий, Владимир Рыжков и Алексей Венедиктов, а также Петр Романов, который представляет нам свою рубрику «Страничка в истории».
О деле шведа Рауля Валенберга известно примерно столько же, сколько о земле Санникова. Даже для тех историков, которые дотошно копались в этой загадке. Версии расходятся, данные не совпадают, логика открыла рот от недоумения. Фактически из очевидного мы знаем лишь то, что такой человек жил и умер. Чем он занимался в роковые для него военные годы, известно смутно. Когда, где и при каких обстоятельствах он умер, тем более. Привычное объяснение – Валенберг спасал евреев, потом попал в руки советских спецслужб и канул в застенках КГБ – это всего лишь черновой набросок. В целом верный, но совершенно недостаточный, чтобы составить полную картину. Загадки на каждом шагу. В 1944 году Валенберг освобождал венгерских евреев. Согласимся. Но как? Каких евреев? На каких условиях? Есть версия, что Валенберг был связан с американскими спецслужбами и по их заданию спасал лишь тех евреев, что были связаны с атомным проектом. При этом ради этого даже умудрился якобы встретиться с самим Адольфом Эйхманом, одним из генераторов еврейского геноцида. Есть версия и о том, что Валенберг спасал венгерских евреев в обмен на поставки немцам оружия. Между тем, все эти и подобные версии противоречат элементарной логике. По разным данным, Валенберг спас от 4 до 100 тысяч евреев. Трудно поверить в такое количество ценных венгерских специалистов по ядерной физике в те времена, даже если считать по минимуму и вместе с семьями. Еще труднее поверить в то, что Эйхман, столь откровенно рискуя собственной шкурой, подрывал работу Рейха над созданием собственного оружия возмездия. Не очень убеждает и вторая версия. Германия действительно испытывала определенные проблемы с вооружением, но лишь в начале Второй мировой войны, но никак не в 44-45 годах. Тогда уже Рейх испытывал дефицит в живой силе, не хватало людей, способных стрелять. Ну и зачем им тогда в обмен на евреев шведское оружие? Еще меньше ясности с арестом Валенберга. Знаю как минимум 5-6 разных версий ареста. Есть версия и о том, что швед добровольно вступил в контакт с советской стороной. Сути дела это, впрочем, не меняет. Как не меняет сути и то, что советская сторона то признавалась в убийстве шведа, то отказывалась, то снова находила его документы у себя в архивах, и даже вернула часть документов его родственникам. Лично для меня пока не доказано ничего иного, суть проста. Этот человек спасал жизнь другим и погиб на нашей земле. Вот так и следует, на мой взгляд, считать. Все наши репрессированные плюс швед Рауль Валенберг. Возможно, собирая грибы, вы уже несколько раз прошлись по его могиле.
Осторожно. История.